Книга ворот.
Всем добрый день, в эфире программа «Книга ворот». Мы выходим накануне 9 мая, и в этот день, собственно, наверное, логичнее всего было бы как раз поговорить о теме военной литературы. Федор Замыцкий, Глеб Новоселов, Василий Дрожжин сегодня у микрофона. Ребят, привет!
Всем привет!
Да, всем привет. Как-то мы очень эту тему затрагивали всегда, мне кажется, вскользь, потому что вот уже сколько лет нашей передачи, наверное, года 3-то точно. Вот. И при этом как-то вот мы как раз темы военной литературы боялись касаться по различным причинам, но вот сейчас все-таки решились, и мне кажется, это будет достаточно интересно.
Да, получилось, что действительно, на самом деле, мы обсуждали много произведений, где военная, милитарическая тематика в том или ином виде существует и присутствует, но как жанр, действительно, военную литературу, военную прозу, в первую очередь, мы этой тематики не касались, и сегодня данный пробел постараемся убрать. Ну, давайте, наверное, в целом попробуем, как обычно, когда мы говорим про какой-то жанр, договориться о понятиях, как каждый из нас себе представляешь, что такое военная литература, Федь, например, для тебя? Вот какие книги ты к этому жанру относишь? Все ли, где речь идет о каких-то военных событиях как таковых, либо для тебя все-таки военная литература — это, ну, какая-то специфическая история? Если да, то в чем специфика ее состоит?
Для меня вообще отдельная тема, наверное. Ну, это, наверное, речь не как о жанре идет, а как о литературе на определенную тему. То есть я, наверное, тут вот в жанр бы скорее не выделял. Для меня вот, когда мы говорим, ну, особенно в преддверии 9 мая, это, наверное, литература, которая о Второй мировой войне. И дальше огромный пласт книг, потому что говорить отдельно про военную литературу, чисто войну как такую техническую, техническое такое явление, да, мне кажется, что, ну, может быть, на мой взгляд, не совсем правильно, потому что все-таки Вторая мировая война — это такая в истории человечества явление, которое, ну, оно всеобъемлющее. И вот здесь вот я для себя, когда, ну, как раз готовился, наверное, к нашему выпуску, я подразумевал, наверное, как раз книги, даже не книги, не конкретные книги, конкретных книг очень много, но особенности, наверное, чтения, особенности вообще трансформацию своих отношений с литературой о войне, именно вот о Второй мировой войне, о сущностной ее части, о всем вот этом вот большом явлении, ну, действительно мировом.
Хорошо, Глеб, а в твоем случае все-таки ты относишь ли какие-то конкретные произведения, выделяешь ли критерии, или для тебя это грань не настолько очевидна?
Ну, давайте так, я, во-первых, очерчу, наверное, те рамки, в которых буду говорить сегодня я, просто в силу своей компетентности, да, в той или иной сфере. То есть я-то как раз, наверное, не знаком с литературой зарубежной, или, скажем так, с литературой, которая описывает события Второй мировой войны, не связанные с теми событиями, которые происходили на территории нашей страны, то есть на территории России, Советского Союза. То есть вот для меня просто этот пласт, он не знаком, и я, наверное, рассуждать о нем не готов, да, поэтому я просто в силу вот именно силу знания буду говорить только о той литературе, о той части литературы, да, которая касается тех событий, которые происходили там, условно, с 1941 по 1945 года на территории Советского Союза, и того явления, которое у нас принято называть не Второй мировой, а Великой Отечественной войной. Да? Значит, это первый тезис. Вот. Что касается того, что можно относить к литературе, что не относить к военной литературе, то есть вот тут, опять же, два вброса, два тезиса. Хочется объявить, как заявить, да, может быть, нам удастся по их поводу подискутировать или пообсуждать. То есть первое, о чем я, наверное, хотел бы сказать, что война – это настолько всеобъемлющее явление, что она касается не только того, что происходит на фронте, но и того, что происходит в тылу, и того, что происходит в оккупации и так далее. Да? То есть все это так или иначе, вот с моей точки зрения, можно относить к тому, что мы называем словом «война», и, соответственно, любая литература, которая описывает эти события, она может считаться военной. Вот, это первый тезис. Второй связан с тем, что действительно, поскольку, опять же, война – это явление всеобъемлющее, и, наверное, для нашей страны, можно по-разному относиться к этому слову. Да, сейчас его немножко затаскали. Да, но вот эти события действительно играют какое-то сакральное значение, и даже не потому, что вот сейчас, допустим, у нас 80 лет Победы, там 5 лет назад было 75 и так далее, и ко всем этим датам, естественно, происходит какое-то усиление, да, потока информации на эту тему и всевозможных мероприятий с этим связанных и так далее. А действительно, вот эти события, они так или иначе были отражены в жизни и вообще в, я не знаю, там, в мироощущении нескольких поколений. То есть я просто помню, там, условно говоря, свое детство в 80-е годы. И да, действительно, тогда очень много во дворе дети играли в войнушку, играли, естественно, вот в события Великой Отечественной войны. То есть там были русские, были немцы. Относиться можно было к этому как угодно, да, но не играли в какие-то другие войны. Там, да, не играли в гражданскую, не играли там в какую-нибудь войну 812 года. Вот, и там и в Афганистане не играли, да, играли именно вот в Великую Отечественную войну. Поэтому, да, эти явления абсолютно сакральные в этом смысле, может, где-то даже мифологизированы в хорошем смысле. Вот. И в связи с этим действительно есть огромный поток литературы на эту тему, который можно квалифицировать по-всякому абсолютно, да. То есть там можно сказать, что есть там и какая-то, условно говоря, проза очевидцев, да, то есть там лейтенантская проза, там Бондарев, Быков, Астафьев и так далее, да. Есть там литература, написанная в более поздние годы, да. Есть, я бы еще выделил отдельно такую пионерскую литературу на тему Великой Отечественной войны. Есть, в конце концов, постсоветская литература, которая тоже по-своему отражает эти события. И второй тезис, собственно, связан с тем, что я вообще совершенно не хочу противопоставлять одно произведение другому и говорить, что вот здесь написано правда, а здесь написано неправда по какой-то причине. Потому что, опять же, повторюсь, это настолько широкое, всеобъемлющее, глобальное явление, что быть могло все, и ситуации могли сложиться так, могли сложиться иначе. То есть война настолько охватывала все сферы жизни и втянула все такие широкие вообще людские массы, что действительно сказать, что чего-то там не могло бы быть, наверное, сложно, да и не нужно этого делать, поэтому любая литература, описывающая эти события, она имеет право на существование. По ее поводу можно дискутировать, можно говорить, насколько она хороша с литературной там, или какой-то еще точки зрения. Но с точки зрения исторических допущений, я думаю, действительно могло быть все. Другое дело, что равнять, условно говоря, там, войну, что вся Великая Отечественная война – это там, поздний Астафьев, или наоборот, что вся Великая Отечественная война – это там, условно, ранний Бондарев, да, ни в коем случае я бы не стал. Вот как-то так.
Ну что, действительно, мы с вами так получилось, что уже сузили круг всей военной литературы до периода Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, события, которые происходили в Европе, на территории Советского Союза в 40-е годы, в первую половину 40-х годов. Но для меня, у меня очень сильно откликнулась фраза Глеба о том, что действительно это событие всеобъемлющее, и я, например, со своей стороны... Ну вот выделяю два произведения, так тезисно их коснусь, потому что они не относятся к этому периоду, который для меня, ну, скорее, больше, наверное, характеризует именно военную литературу с двух простых позиций. Первая позиция – это в целом влияние военного времени на жизнь обычных людей, на жизнь конкретных семей, да, даже с можно сказать, что эволюция семей в период военных действий, да, это, ну, на самом деле, банальная достаточно история, это «Война и мир» Толстого, я думаю, что об этом произведении мы как-нибудь отдельно поговорим. И вторая книга, которая для меня иллюстрирует именно человека на войне, не с точки зрения героизма, не с точки зрения вот какой-то патриотики, воспитания, это скорее, наверное, действительно то, в чем оказываются люди невольно, и как водоворот этих событий человека засасывает, и что с этим происходит. Это Эрих Мария Ремарк «На Западном фронте без перемен». Но Действительно, я думаю, что сегодня мы поговорим больше, наверное, именно про литературу советского периода. Я думаю, что вот относительно исторического контекста, достоверности, это я бы сегодня вынес за скобки и думаю, что, наверное, обсуждать это бессмысленно. Мне кажется, сегодня мы поговорим именно про художественную сторону произведений. И вот, ну, наверное, мы не будем какую-то документалистику сегодня брать и претендовать на то, насколько точно, не точно что-то было изображено. Здесь я, наверное, вот Глеба тоже поддержу. В том смысле, что ну, рассуждать об этом сейчас, наверное, бессмысленно. И главное, скорее, вот те посылы, которые были отражены в огромном пласте творчества, которое происходило и в период, собственно, войны, и в советском периоде, и постсоветском, и написано как там, в нашей стране, да, в Советском Союзе, так и иностранных авторов. Вот с этой точки зрения я предлагаю сегодня немножко побеседовать, может быть, какие-то конкретные книги тоже в примеры привести. Ну вот, если мы все-таки начинаем, наверное, с советской эпохи, с такого фронтового периода, ну, я думаю, что нельзя не упомянуть такой реализм, фронтовую повесть, так называемую, да, то есть, ну, те книги, которые, наверное, в детстве проходил каждый, которые были и есть в школьной программе. Ну, вот здесь, я не знаю, кому что первое приходит в голову, давайте, наверное, к Феде обратимся, потому что мы тут с Глебом долго уже вещаем. Федя, расскажи, вот для тебя, когда мы говорим про военную литературу, именно применительно к Великой Отечественной войне, то есть какие книги и почему первыми приходят в голову?
Ну, можно я начну немножко издалека и тоже чуть-чуть повещаю? На самом деле у меня процесс отношений с литературой о войне, он такой, ну, с одной стороны, банальный, с другой стороны, он трансформировался. Ну, то есть, я начинал, ну, вот, я рос в семье, где, естественно, там, у меня воевал дедушка, естественно, каждый год мы праздновали День Победы, вот, и, соответственно, я рос на классическом кино, на советском, мне читали классические советские книги, и как бы, мое представление о том, что такое эта война, оно ограничивалось вот только этим. А потом я взрослел, появились другие книги, которые немножко расширяли горизонты. Тут даже дело не в том, что какие там книги лучше, хуже. Тут дело в том, что у меня постоянно вот в случае как раз с литературой о войне, именно ярче всего, я много почитал литературу о войне, вот как-то так получилось, что именно много очень, постоянно расширялись мои горизонты. И постоянно это было, ну, неким таким сломом, наверное, представлений. Не в том смысле, что это все было не так, как мне рассказывали. Не-не-не, я не про это. Я про то, что каждый следующий этап вот в моем познании литературы о войне меня потрясал, конечно, масштаб. Ну, то есть, если я изначально был воспитан на вот этой вот парадигме борьбы с героизмом советского народа, что, безусловно, и не оспаривается. Вот. И вот эта вот парадигма, ну, то есть, наши, не наши, она для меня существовала, она существовала в литературе, существовала в книгах, и потом она постепенно начинала расширяться, потому что появились сначала другие российские книги, потом появилась зарубежная литература. Зарубежной литературы о войне я тоже читал много, причем не только там европейской или американской, читал совершенно разную. И вот каждый раз это была история про то, насколько все-таки я до конца не осознавал масштаба, при том, что масштаб и так потрясал изначально трагедии, масштаб вообще ужаса, который произошел, да, насколько я его до конца не осознавал и, наверное, не осознаю сейчас. И вот, наверное, литература в этом смысле для меня, и, наверное, в том числе за литературу, за военную литературу, я, наверное, вот так вот привязан к книгам стал и вот сейчас и здесь с вами в каком-то смысле поэтому, потому что это, наверное, вот какими-то фактами не объяснишь, это можно объяснить только книгами. И следующий этап вот моего отношения с книгами о войне, это вот тот самый случай, о котором, ну, вы уже оба упомянули, когда ты читаешь книги не только о происходящем на поле боя, что там произошло, о каких-то таких вот событиях, именно о непосредственных участниках войны, об отношениях между ними, ну и о косвенных участниках войны, о людях, которые, может быть, напрямую в этой войне никак не участвуют, но они все задеты, на которых она очень сильно влияет, причем влияет не косвенно, а влияет напрямую. И вот эта вот неочевидность того, что оказывается столько вещей, которые, ну, как бы для меня тогда... ну, для очень юного, который как будто бы к войне не относится, а на самом деле из нее в каком-то смысле выросло все, то есть огромное количество литературы, вот это была для меня, наверное, очень такая большая вещь. У меня... А сейчас вот бывают различные мероприятия, соответственно, много их провожу, и, ну, вот памятным датам таким вот, и очень часто меня просят, а можно вот как-нибудь поговорить о войне, но только вот наша аудитория неподготовленная, либо дети очень маленькие, либо там, ну, как бы есть ребята там с разными нозологиями, с инвалидностью, в том числе и с ментальными, еще с чем-то, и вот нужно как-то объяснить на каком-то базовом таком уровне, что это такое, вот попытаться вот об этом поговорить. И почему-то вот у меня долгим таким опытом первая книжка, на которой мы это начинаем делать, это и «Маленький принц Экзюпери». И вот это вот, наверное, самое для меня удивительное, то есть тот случай, когда книжка, которая, ну, с одной стороны, как бы всем, кто читал, понятно, да, почему я ее о ней говорю, там, все такое, но при всем при этом почему-то вот сейчас именно первая книга в списке вот литературы о войне вот для меня стала эта книга. Ну, вот так вот.
Да, неочевидный, на самом деле, выбор. Хорошо, Глеб, давай, наверное, к тебе тоже обратимся с этим же вопросом. То есть, если мы убираем в сторону, ну вот, может быть, я не знаю, лучшие образчики там, патриотизма, как-то очень хорошо высказался, пионерской литературы, ну, в целом, обучающий, воспитательный, вот для тебя лучшее о Великой Отечественной войне, там, я не знаю, топ-2, топ-3, топ-5, то, что именно тебе больше всего нравится.
Ну, слушай, на самом деле я буду банален, да, потому что, еще раз повторюсь, я не знаком с литературой западной. Но что касается отечественной литературы, да, и мы все-таки берем именно Великую Отечественную войну. Для меня существует топ-1, и все остальное, на самом деле. Хотя, еще раз повторюсь, я с большим уважением отношусь к разного рода военной литературе. Я читал там Василия Быкова, который мне очень нравится, и там Астафьева, и Юрия Бондарева. Вот. Но все-таки вот топ-1 для меня – это один короткий рассказ, который, на самом деле, в общем-то, про все, да, и как бы это не было банально, это «Шолохов, судьба человека». Вот, потому что как раз-таки вот, ну, во-первых, с литературной точки зрения это, мне кажется, выше всего остального, с художественной, а с другой стороны, именно, по-моему, как раз там он сумел показать, ну, собственно, через историю одного человека, вот именно как эти события ударяют и ударяли по всем, по семьям, по людям. И, ну, на самом деле, вот, я даже не знаю, что можно сказать. Пересказывать бесполезно, это всем известное произведение. Вот, а просто с точки зрения вот того, насколько это все четко, понятно и глубоко, по-моему, вот ничего лучшего я до сих пор для себя не нашел.
В моем случае я, наверное, как и многие, в детстве сначала знакомился с фильмами военной тематики, и много действительно хорошего, качественного контента можно найти и сейчас, и было снято, и в советское время. Ну, были разные фильмы, да, у них есть какие-то плюсы, какие-то минусы, их можно очень по-разному трактовать. Но, безусловно, я думаю, что каждый видел, да, там, условно, «Азори здесь тихие», они сражались за Родину и так далее и тому подобное. И, ну, наверное, произведения того же Бориса Васильева, именно в прозе, я могу отметить для себя, и «Азори здесь тихие», который уже называл, и в списках не значился. На самом деле я бы здесь выделил какие-то определенные черты, определенные посылы, потому что литература очень разнообразная и описывает, наверное, разные моменты. Какие-то книги призваны в первую очередь показать героизм человека, показать, извините за тавтологию, нечеловеческие какие-то проявления, аномальность того, что происходит в период войны, показать то, что действительно время военных событий, оно страшное. Иногда на фоне того, что происходят какие-то бытовые вещи, ты понимаешь, насколько дико все то, что происходит вне этого условно нормального мира, что быть нормальным в этих обстоятельствах – это уже подвиг. И моральный выбор, проявление человечности, мне кажется, вот этому посвящено огромное количество произведений, здесь их можно перечислять очень долго. И здесь очень много действительно и воспитательной какой-то составляющей. Ее можно выносить на передний план. Конечно же, было много книг, которые, ну, какую-то идеологию ставили в главу угла. И, ну, вот, я не знаю, книга, например, Полевого, Моресьеве, в целом, при большом количестве плюсов, да, у нее вот тоже этот оттенок идеологический, он там присутствует на первом месте. Мы понимаем, что, ну, произведение писалось в период, собственно, военных действий, и вот трактовка там времени, она очень сильно менялась в зависимости от эпохи, да. В 60-е годы, несмотря на то, что отношение к героизму никак не менялось, но отношение там к тем, кто был у власти, оно, соответственно, уже трактовалось по-другому. И этому тоже были посвящены большое количество различных циклов произведений. Но для меня важнее всего, наверное, именно человек, люди внутри этих событий, то, как люди остаются людьми или не остаются. Вот именно эти контексты для меня важнее всего. И как раз вот, ну, те же самые защитники Брестской крепости, да, там в списках не значился, например. Вот. Наверное, сложно для меня вот выделить какую-то конкретную книгу. У каждого произведения есть какие-то отдельные черты, на которые там можно обратить внимание. Но для меня вот ключевой посыл – это как раз, наверное, даже их может быть два. Первое, что это действительно реализм, который можно отобразить так, что тебе становится жутко, да, и, наверное, это действительно так и есть. Да, то есть это посыл того, что, наверное, это просто не должно повторяться. Да? Главный итог борьбы тех, кто совершал, безусловно, подвиги, в том, что этого не должно быть. И второе – это, собственно, сохранить себя в тех условиях, когда этого сделать как будто бы невозможно. Вот этому, мне кажется, посвящено очень много книг, и те, кто раскрывает это и делают талантливо, я думаю, что, наверное, их, безусловно, читают, независимо от каких-то моментов патриотизма, политических, любых других посылов и так далее. Я думаю, что это вне времени, вне контекста, вне поколений. Не так много времени у нас остается. Я не знаю, может, какие-то еще конкретные мы произведения можем вспомнить, если что-то приходит в голову.
У меня просто есть такой шорт-лист, который я всегда в этом смысле привожу. Я не знаю, почему у меня так, ну, просто вот сложилось за время. Вот после «Маленького принца» у меня всегда идет очень, не очень хорошо написанная, очень такая наивная повесть, но почему-то мне она кажется, что очень уместно ее вспоминать, и она очень теплая, очень человеческая. Я не знаю, слышали вы или нет, это «Любовь Воронкова, девочка из города», повесть, написанная в 43-м году. Она совершенно потрясающая по своей идее. То есть вот именно в разгар войны написана вот эта вот книжка про просто любовь людей, про какие-то совершенно нормальные человеческие отношения. И там даже нашлось место каким-то деталям, что вот эти местные девочки ее там не сразу принимают, вот эта мамка ее защищает, вот этот вот папа, который на фронте спустя какое-то время пишет, что я полюбил эту девочку. То есть, с одной стороны, это наивно, с одной стороны, это как-то чересчур пафосно, но, с другой стороны, в этом есть что-то очень теплое. И я не знаю, мне очень нравится всегда приводить в пример эту книгу. Но еще одна книга, которую я очень люблю, про то, что мне кажется, что у нас есть проблема того, что немножечко про это забыли, про вклад других народов, советских народов в ту же победу в Великой Отечественной войне. Мне очень нравится повесть Чингиза Айтматова «Ранние журавли». Совершенно шикарное произведение. Это про то, как оставшиеся одни, ну, все мужчины ушли, да, классика, семиклассники киргизские, вот эти 14-летние дети, фактически берут на себя всю мужскую работу в деревне, там тоже не происходит никаких боевых действий, ничего не происходит, но вот эта вот трагедия рано повзрослевших детей, и мне, в принципе, нравится, как пишет Чингис Айтматов, поэтому вот, наверное, еще тоже в пример приведу.
Ну, в принципе, все хорошие, Федь назвал произведения, тут даже спорить нечего. Я, если есть время, буквально вот все-таки хотел начать ремарку, потом, если останется время, тоже пару названий привести. Ну, во-первых, Вася все время назвал очень много таких типов литературы именно о войне, для чего она пишется, что она показывает. Вот мне кажется, я очень долго думал, а вообще, на самом деле, зачем это все описывается, да, потому что воспитательное значение, оно тоже достаточно спорно. Невозможно воспитаться на литературе вообще. Чтобы больше такого не повторилось, ну, если честно, тоже как-то не работает, да, вот для чего. И мне кажется, с исторической точки зрения, вот такого рода литература, она для того, чтобы понять и принять, прежде всего. Да, потому что мы очень много читаем, как раз-таки, может быть, и в документалистике, и слышим каких-то описаний, но не всегда понимаем контекст, почему те или иные люди поступали таким образом, да. И вот как раз военная литература, ну, прежде всего написанная очевидцами, она отчасти закрывает вот эту проблему, она именно помогает, может быть, через поступки, через раскрытие мотивов людей, понять и принять. Ну вот обещал привести пример, уже упомянутый мной сегодня Василий Быков, да, наверное, всем известная повесть, которую в школе проходили, ну, по крайней мере, раньше точно проходили, повесть Сотников. То есть там как раз очень четко показана, то есть история двух людей, да, которые оказываются в схожей ситуации, попадают в плен, и почему, собственно, один себя ведет таким образом, другой оказывается предателем, хотя, в общем-то, ну, хотя, в принципе, в течение произведения понятно, что там есть некоторые намеки, почему он оказался предателем в его жизни, в его биографии, но как раз-таки вот то, почему один совершает подвиг, другой оказывается предателем, почему один, там, условно говоря, становится героем, другой погибает и так далее. То есть это как раз помогает понять подобного рода литература. Вот. Но на самом деле можно говорить еще очень долго. Я так понимаю, что время у нас закончилось.
Да, друзья, мне кажется, действительно, в период длинных майских праздников, выходных, конечно, очень много будет всего показано на киноэкране, но будет возможность и прочитать различные произведения, какие-то, я думаю, сегодня мы упомянули, и если вы с ними еще не знакомы, как раз это отличная возможность познакомиться. Читайте хорошие книги, мира всем, и спасибо, что слушали нас сегодня. Федор Замыцкий, Глеб Новоселов, Василий Дрожжин, до новых встреч.
Книга ворот.